0 часов 11 минут, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите сетивизор, вы видите Максима Кривошеева, ну и меня немножко. Меня зовут Наталья Болтянская, я должна сказать, что мы сегодня вот в этом формате с вами встречаемся в это время, в этом месте в последний раз, потому что со следующей недели программа будет выходить по воскресеньям, не волнуйтесь. Все будет хорошо. Вот. А нам можно писать письма. +7 985 970 45 45. Можно просить о чем-нибудь Кривошеева, а он может отказывать. Вот у нас сегодня такой формат. Я должна сказать, что у нас сегодня в какой-то степени такая знаменательная программа, потому что несколько лет назад этот формат открывал именно Кривошеев. И...
А точно, ровно 4 года и один день.
Да ты что?
Если ты посчитаешь,
это же какая я красавица. Да, как я все посчитала.
Красиво, симметрично.
Вот, так что, в общем, с ним начинали, с ним и заканчиваем в этом формате. Но я надеюсь, что обязательно будем видеться еще и в новом месте на, так скажем, в другой день недели. У меня вопрос такой. Вот знаешь, как с одной стороны, четко ты себя ограничиваешь, как... Я исполнитель. С другой стороны, я знаю огромное количество... Вот я сегодня ехала на программу, мне позвонили подружка из Израиля, вот, которая велела тебе передать привет, и Сергей Адамович Ковалев, который вовсе даже в Москве тоже просил тебе передать привет, что я, собственно, и делаю с удовольствием.
Спасибо, передай ей вот. При случае.
Ну, я думаю, что многие, что, скорее всего, они оба слышат нас. Вот. И вопрос вот какой. А ты как-то пополняешь свой репертуар, или у тебя его так много, что тебе уже как-то не до этого?
Он как-то сам пополняется. И я специально никаких усилий к этому не прикладываю, песен не выискиваю. Ну, вот так вот как-то что-то вдруг западает. Знаешь, открываются иногда песни, на которые раньше внимания не обращал. Видимо, возраст берет свое. Как, все-таки как-никак человек умудряется с годами.
Ой, да.
Открываются какие-то глубины. Чуть-чуть, да, чуть-чуть.
Легче стало.
Ты знаешь, в некоторых случаях да, в некоторых случаях нет. Ты понимаешь... И вот из какого-то круга таких песен второго, третьего, третьестепенного круга вдруг что-то вдруг всплывает. Вот я, наверное, таких парочку сегодня спою песен, которые знал, напевал лет 20 тому назад, а сейчас вдруг понял, что...
Что они опять нужны.
Что они опять нужны, да.
Ну, это, кстати, очень много. Вот, ты знаешь, я помню, как я однажды, едучи в машине, у меня довольно долгая была дорога, и я сунула диск, который оказался на поверку московскими кухнями Кима.
Угу.
В общем, я остановилась. Я поняла, что ехать я никуда не могу. Потому что, боже мой, это было написано про... 60-е годы. Спирт это было в конце 80-х. Это современно до такой степени, что я помню, что я примчалась к шефу, к нашему главному редактору, говорю: «Алексей Алексеевич, кимовские московские кухни, если в эфире поставить, нас закроют». Он говорит: «Ставь немедленно». Ну так с чего будешь начинать? Единственное, поскольку мы тут же заполняем оперативку в Российское авторское общество, авторов называй, пожалуйста.
Ну, близится День независимости, собственно, он уже наступил.
Ну, в общем, да, это уже 14 минут как.
Ну, я бы в связи с этим хотел спеть песенку одного из самых независимых поэтов, бардов, песенку Александра Ильича Галича.
Прекрасно.
И, наверное, одну из его таких вот центральных песен, о которой, по-моему, Варлам Тихонович Шаламов сказал, что она является энциклопедией советской жизни. Красный треугольник. Ой, не мучай ты меня, ой, не спрашивай. Вот стою я перед вами, словно голенький. Я с Нинулькой гулял, с тетей Пашиной, и в Пекин ее водил, и в Сокольники. Поясок ей покупал поролоновый, и в палац не ходил, в Горновитую. А жена моя, товарищ Парамонова, в это время находилась за границей, а вернулась ей привет анонимочка. Вот снимок, а на нем я, Даниночка. Просыпаюсь утром, нет моей кисточки, и ни вещичка ее нет, ни записочки. Нет, как нет. Я к ней в ЦСПС в ноги падаю, говорю, что все во мне переломано. Не серчай, что я гулял с этой падлою. Ты прости меня, товарищ Парамонова. А она как закричит, вся стала черная. Я на слезы на твои ноль внимания. И ты мне, Лазаря, не пой, я ученая. Ты людям все расскажи на собрании. И кричит она, дрожит, а голос слабенький. И Хлуи уж тут как тут и каплют капельки. И Тамарк Шестопалый, Ванька Дерганов, и еще тот референт, что из органов. Тут как тут, ну прям тут как тут. В общем, ладно, прихожу на собрание. А дело было, как сейчас, помню первого. Я, конечно, бюллетень взял заранее и бумажку из диспансера нервного. А Парамонова гляжу в новом шарфике. Как увидела меня, вся стала красная. У них первый был вопрос «Свобода Африки», а потом уж про меня в части разные. Как про гамму все в буфет за сардельками. Да я и сам бы взял кило, да плохо с деньгами. А как вызвали меня, я с никотропости. А из зала мне кричать «Давай подробности!» Все как есть, ну прям все как есть. Ой, ну что ж тут говорить, что ж тут спрашивать. Вот стою я перед вами, словно голенький. Да я с племянницей гулял, с тетей Пашиной. И в Пекин ее водил, и в Сокольники. И в моральном, говорю, моем облике есть растленное влияние Запада. Но живем ведь, говорю, не на облаке. Это ж только, говорю, соль без запаха. И на жалость я их брал, да испытывал. И бумажку, что я псих им зачитывал. Но поздравили меня со воскресеньем. Залепили строгача с занесением. Ой-ой-ой, ну прям ой-ой-ой. Взял я тут цветов букет покрасивее. Встал к подъезду номер 7 для начальников. А Парамонова, как вышла, стала синяя. Села в «Волгу» без меня и отчалила. И тогда прямым путем в раздевалку я. И тете Паше говорю, мол, буду вечером. Она мне говорит, с аморалкою нам, товарищ дорогой, делать нечего. И племянница моя, Нина Савовна, она думает как раз то же самое. Она всю свою морковь нынче продала и домой по месту жительства отбыла. Вот те на, ну прям вот те на. Я иду тогда в райком, шлю записочку, мол, прошу принять по личному делу я. А у Грушевой как раз моя кисочка, как увидела меня, вся стала белая. И сидим мы у стола с нею рядышком, и с улыбкой говорит товарищ Грошева. Схлопотал он строгачу, ну и ладушки, помиритесь вы теперь по-хорошему. И пошли мы с ней вдвоем, как по облаку. И пришли мы с ней в Пекин рука об руку. Она выпила дюрсо, а я перцовую, за советскую семью образцовую. Вот и все.
Браво, Макс. Замечательно.
Браво Александру Аркадьевичу.
Вот Сашечка из города Рехов вот пишет замечательная праздничная песня. Вот, еще одно хорошее сообщение пришло. Кстати, говорила, по-моему, уже, да? Плюс 7-985-970-45-45. Это туда, куда писать. Еще можно отправлять на твиттер-аккаунт «Вызван». Максим, пожалуйста, спойте «Ажмены Секне» или «Пани Президенты». Нателла, спасибо за такого замечательного и очаровательного гостя. А я все стеснялась вам написать и попросить, чтобы вы пригласили. Таня, я вам должна покаяться. Однажды я его уже даже пригласила. Дело в том, что Кривошеев, он человек очень медленный. Его надо готовиться. Я его пригласила, но это приключилось.
Долго запрягает?
Но едет прекрасно. Однажды я его пригласила. Причем даже не одного, а сколько. корешем. Но эфир этот несчастным образом выпал на майские праздники, когда тут идет репетиция парадов, и просто проехать было ни туда, ни сюда невозможно. Поэтому это пришлось отменить.
Это с Аркашей Дубинчиком ты имеешь
в виду? Нет, это не с Аркашей Дубинчиком. Это было с каким-то из твоих коллег, с кем-то из линкомских актеров, я забыла.
Со Степанченко,
да? Да, со Степанченко. Вот. А нет несовременных песен. Раз придумано, значит, существует. Придет время, пригодится. Хорошая такая позиция, да?
Нет ли современных
песен? Нет. Нет несовременных песен. А, не бывает несовременных
песен. Да, да, абсолютно, абсолютно точно. Вот.
Если живет, то значит, все равно современно.
Вот ты говоришь, мы с тобой заговорили о том, как все-таки песни иной раз оживают, какие-то смыслы в них открываются новые. Вот. Но, правда, вот я сейчас спою такую песенку, которая для меня открылась, ну, это мое такое личное открытие, личный внутренний смысл. Я когда-то пел песню давным-давно, лагерную песню на стихи Шаламова Варлам Тихоновича со словами «За бледное слишком высокое небо, за речку Аян-Урях».
Угу.
А я сейчас погружен... Ну, я могу ведь долго рассказывать, правда?
Запросто.
Ну, отлично.
Когда надо будет, я тебя прерву все
да,
равно.
Да, да, да. У нас... Я сейчас погрузился в семейную историю. Стал собирать у родственников фотографии, биографии, вообще любые сведения, стал их упорядочивать. И тут разжился с помощью одной знакомой из общества «Мемориал» биографии моего деда, лагерной биографии. Вот удивительное дело, что дед... никогда никому ничего подробно не рассказывал ни про лагерь, ни про войну. Ну, про войну еще как-то там что-то рассказывал, а про лагерь вообще молчок. И незадолго до смерти он дал такое обстоятельное, обширное интервью, написал...
Не домашним?
Не домашним.
А мемориалу?
А мемориалу, да. И вот до меня сейчас дошли эти документы. Вот последний раз, как раз последняя порция документов, вот несколько дней буквально назад, и я сейчас сижу и закапываюсь. И я помню, что дед, который слушал мои записи, однажды сказал, вот ты поешь песню про речку Аян-Урях. Не Аян-Урях, Ат-Урях. Я тогда этому значения не придал.
Опаньки.
Ну, опаньки, да. И сейчас, когда я получил вот эти вот самые документы из общества «Мемориал».
Он там сидел?
Он сидел. Он сидел в Ат-Уряхе. Ат. Ат. Т. Буква Т.
Ага.
Хотя, конечно, слышится Д.
Ага.
Это на Колыме. Прииск золотой. И я полез копаться, докопался до того, что я выяснил, что он сидел бок о бок с Варлам Тихоновичем Шаламовым в течение полугода, с июля 38-го по декабрь 38-го. Потом деда амнистировали по Бериевской амнистии, а Варлам Тихонович, он там чуть дальше ушел, но дальше продолжил свою эту лагерную историю и уже переселился в те места, где была речка действительно Аян-Урях.
Ты знаешь что, я тебе скажу, что, наверное, это не случайная история, что вот как-то они хотят от этого оградить своих близких. Хотя, с другой стороны, спасибо тому же мемориалу, я в свое время нашла в сталинских расстрельных списках своего собственного деда, а там, знаешь, такая стандартная формулировка, там изобличен показаниями таких-то, таких-то. И я полезла в его подельников, и была совершенно потрясена, отца уже не было в живых, и нельзя было ему похвастаться, что ни один из его подельников не изобличен показаниями деда. Хотя, ну ты же понимаешь, что дубинками по гениталиям и иголками под ногти все что угодно можно достать. Ну давай, это стихи Шаламова, а музыка чья?
Музыка...
Дулова, небось?
Дулова, да, музыка Дулова. Я поднял стакан за глухую дорогу, за падающих в пути, за тех, что идти по дороге не могут, но их заставляют идти, за тех, что идти по дороге не могут, но их заставляют идти, за их синеватые жесткие губы, за одинаковость лиц, за рваные инеем крытые шубы, за руки без рукавиц, за рваные инеем крытые шубы, за руки без рукавиц, за мерку воды, консервную банку, цингу, что навязла в зубах, за зубы будящих их всех с позаранку, раскормленных серых собак, за зубы будящих их всех с позаранку, раскормленных серых собак, за солнце, что с неба глядит из-под лобья на то, что творится вокруг,
заснеженные белые эти надгробья, работу заботливых вью. За белые снежные эти надгробья, работу заботливых вью. За пайку сырого липучего хлеба, проглоченного в торопях, за бледное слишком высокое небо, за речку Аян-Урях, за бледное слишком высокое небо, за речку Аян-Урях. Я поднял стакан за глухую дорогу, за падающих в пути, за тех, что идти по дороге не могут, но их заставляют идти, за тех, что идти по дороге не могут, но их заставляют идти.
Да уж. Ты знаешь что, могу ли я тебя попросить, ты имеешь полное право отказать? Вот что я хочу тебя попросить. Спой, пожалуйста, в этом же трио, спой братку Ваню, если можешь.
Давай их спою, да.
Но она как бы ничья, неизвестно чья, да?
Да, она Валерия Кузнецова, правда. Дело было так, я как-то в Иркутске оказался в какой-то такой замечательной диссидентской компании, и какие-то были концерты, и уже перед отлетом меня пригласили посидеть, поговорить, выпить, закусить в замечательную эту компанию, и за полчаса до того, как нужно было выезжать в аэропорт, мне говорят: а слушай, мы тебе сейчас поставим видеозапись одного нашего замечательного местного барда, Валерия Кузнецова. И буквально вот они поставили кассету, и первая песня меня так зацепила, надо было уже...
Валить.
Валить, улетать, да. Тогда никаких средств фиксации не было, никаких диктофонов, ничего. И я быстро-быстро от руки переписал текст и, как мне кажется, запомнил мелодию. Но потом, когда прилетел в Москву, конечно, оказалось, что никакую мелодию я не запомнил, поэтому мне пришлось написать свою. И так я вынужденно стал автором музыки на эти стихи. А Валерий Кузнецов, он в то время был, если я не ошибаюсь... Кто, может быть, поточнее знает его биографию, сейчас вот позвонит и скажет. Но в то время, кажется, он был участковым милиционером в городе Иркутске.
Эка.
Да, но при этом он еще и был и журналистом, и он изучал историю русской каторги. У него какие-то труды даже есть по истории русской каторги. Так что вот это его песня с моим напевом. Ваня, идти не могу, лихоманка с ума свела, и печет меня рана в боку, и свобода мне не мила, и зачем на рожона было лезть, жизнь свою отдавая за грош. Братка Ваня, оставь меня здесь, дали видно, один пойдешь. Говорить такого не смей, мне слова твои больные. Пусть устали мы, Зиновей, но зато оба вольные. Я травы на рволях поспи, я Христу помолюсь за нас. Потерпи, Зиновей, потерпи, как-нибудь дойдем, Бог даст. Не смотреть на тебя, брат, смешно, и кому же мы такие нужны? У Христа поди дел полно, так на кой ему каторжны? Но если он слышит тебя, передай мысль заветную. Пусть пошлет он, бродяги любя, смерть как сон незаметную. Ты словами так не сори, ни к чему тебе веру марать. Мы с тобой, брат, Сибирь всю прошли, так на кой нам теперь помирать? Завтра утром с восходом зари встретит нас мать Россиюшка. Не помри, Зиновей, не помри, не помри, Зиновеюшка. Не помри, Зиновей, не помри, не помри, Зиновеюшка.
Да, вот, замечательно. Хочу напомнить, что в гостях у нас Максим Кривошеев, что, ну, я уже говорила, что просить-то можно. Спасибо для за Шаламова. Сейчас особенно нужны такие песни. Почему, как думаешь?
Ой, надо просто помнить свою историю. забывчивость, она дорого обходится. Ну, может быть, в продолжении, хотя эта тема такая-то трагичная, может быть, она не соответствует настроению, которое сейчас назревает у граждан нашей страны, праздничному. Ну, может быть,
думаешь, что-то... зреет уже? Так,
да, это, да,
так,
уже, уже градус нарастает. На самом деле, я бы хотел эту тему немножко продолжить, может, потом отвлечемся на что-нибудь более праздничное. И вот я погрузился в эту тему, да, в историю моего деда, понял, что все, как все развивалось одинаково, потому что вот мой второй дед по линии матери, это был дед по линии отца, по линии матери, он не был репрессирован, но сценарий был тот же самый. Они были приблизительно одного возраста, молодые специалисты. Значит, вот дед, который на приисках в Атуряхе сидел, он закончил ТЭП, техникум, был инженером-теплотехником и поехал строить Балхаш, Балхашский медиплавильный комбинат.
Угу.
Значит, до этого нулевой цикл завершили зэки ягодинские,
так.
А потом приехали специалисты, которые буквально вот на следующий год, после того, как приехали, все стали зэками ежовскими. А дед по линии матери, он отправился строить Иркутский авиазавод.
Угу.
Тоже нулевой цикл, до него построили ягодинские зэки, а потом приехали специалисты. Но вот второму деду ему больше повезло, потому что он кто-то ему шепнул, что будут брать, а тогда брали по разнарядке. Была такая, Ежов придумал разнарядку. Взять столько-то вот с этого квартала, с этого района, столько-столько-столько. И поэтому, если пересидеть правильно, если узнать заранее и пересидеть где-то в тиши, то можно было мимо этого бредня-то и проскочить. И он себе придумал работу, он сказал, я пойду инспектировать подвалы авиазавода. И на 2 недели нырнул в подвалы.
И что, пронесло?
Нет, не пронесло. То есть, пронесло, но он...
Позже взяли.
Получил, да, он получил очень тяжелые осложнения, у него, он заболел, у него в конце концов он после войны вскоре умер от туберкулеза.
То есть, угу.
Там что-то произошло у него с легкими, и вот так репрессии отозвались. Хотя первый дедушка, отсидев на Колыме, дожил до 92 лет.
Ну, другая закалка. Ты знаешь, подожди, закалка, Петь, да. Вась, у нас, по-моему, реклама там есть. Вот, мы сейчас дадим рекламу, а потом споем уже.
Да.
Эхо Москвы 25 лет. Чего только не было в нашем эфире. Мстислава Ростроповича заманивали ночью в редакцию сразу после путча. Александр Рудской кричал на Валерия Зорькина. Министр Милибанд находил родственников по телефону. А Билл Клинтон дрался с Венедиктовым ногами под столом. Это и многое другое в программе «Отголоски» по пятницам в конце утреннего разворота с повтором в воскресенье вечером и в понедельник рано утром. Полная версия исторических эфиров на сайте. «Отголоски» – юбилейная программа «Эхо Москвы».
В эту пятницу после 11 часов в программе «Бэби-бум» вредные и полезные игрушки. Надо ли ограничивать? Можно ли дарить ребенку автомат? Допустима ли цензура в мире игрушек? Отвечаем на эти вопросы в программе «Бэби-бум» в пятницу после 11 утра. В эту пятницу после 19 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет журналист Станислав Кучер, ведущая Марина Королева. «Особое мнение» в пятницу после 7 вечера.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте echo.msk.ru.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать? Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю по пятницам с 9 до 10.
Мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире круглосуточно.
0 часов 35 минут, вы слушаете «Эхо Москвы». Да. Я никуда не ухожу с «Эхо», даже не надейтесь. Со следующей недели программа будет по воскресеньям в 17 часов. В гостях у нас Максим Кривошеев, и петь он сейчас будет стихи Петр Старчик.
Музыка Петра Старчика, музыка. Стихи Юрия Домбровского, который тоже прошел этот вот известный путь от Москвы до Владивостока.
А называется она как?
Она называется «Амнистия». Она тоже требует комментария.
Угу.
Вообще, все эти песни, они требуют таких обширных комментариев, в отличие от простых песен.
Так это ж прекрасно.
Ну, что делать? Он тоже прошел тем самым путем Москва-Владивосток. В Владивостоке была специальная станция, куда привозили зэков. Называлась она «Вторая речка». Потом на «Второй речке» их перемещали на несколько километров в пересыльную зону, которая имела такое двусмысленное название «Моргородок».
Ничего себе.
Это была пересыльная зона, и там происходила фильтрация. Тех, кто послабее, доходяк оставляли там, и где-то там поблизости потом распределяли на каких-то простых работах, а тех, кто был в силе нормальной физической, тех дальше направляли вот на прииски.
Угу.
И вот Домбровский тоже прошел этим путем, и дед мой прошел, и Мандельштам потом прошел этим путем, но Мандельштам был доходяк, и поэтому его никуда не отправили, он там через 2,5 месяца-то и скончался.
Угу.
В этом самом Моргородке. Этим путем прошел и Варпаховский режиссер, и Георгий Степанович Жонов, наш артист. Масса знаменитых, и не только знаменитых людей этим путем прошли.
А не худших, можно сказать.
Не худших, не худших. А в 1940 году была амнистия.
Бериевская.
Бериевская амнистия, потому что считалось, что Ежов перегнул палку, и надо как-то дело это самое ослабить, гайки разметить.
А там много ведь народу выпустили-то по Бериевской амнистии?
Я не помню точно, но тут что-то там 1300, по-моему, 250 или 300 тысяч выпустили, да. Вот, но Домбровский пишет, вот как в этой песне, песня называется «Амнистия», что амнистия проходила... Также по разнарядке, то есть выпускали каждого пятого.
Угу.
И не с 58-й статьей, а у уголовников. Собственно говоря, весь пафос этой песни, он и против этого направлен. Но дед, тем не менее, который мы вот дед, сидевший в Атуряхе, он попал под амнистию с 58-й статьей. Ему было 58-11. Угу. Тем не менее, вот его амнистировали.
Даже в пекле надежда заводится. Если в адские вхожи края, Матерь Божия, Богородица, Непорочная Дева моя, Она ходит по кругу проклятому, Вся надламываясь от тягот, И без выбора каждому пятому Ручку маленькую подает. А под сводами черными низкими, Где земная кончается тварь, Потрясает пудовыми списками Ошарашенный секретарь. И кричит он, трясясь от бессилия, Поднимая ладони свои, Посмотрите вы, дева, фамилии, Прочитайте хотя бы статьи, Вы увидите, сколько уводится Неугодного небу зверья. Вы не правы, моя Богородица, Непорочная Дева моя. Но идут сутки целые В распахнувшиеся ворота, Закопченные, обгорелые, Не прощающие ни черта. Через небо глухое и старое, Через пальмовые сады Пробегают, как волки поджарые, Их расстроенные ряды. И глядят серафимы печальные, Золотые прищурив глаза, Как открыты им двери хрустальные В трансцендентные небеса. Как крича напирая и гикая До волос в планетарной пыли, Исчезает в них скорбью великая Умудренная сволочь земли. И глядя, как кричит, как колотится Околтелое это зверье, Я кричу, ты права, Богородица, Да прославится имя твое.
Ох, никогда не слышала. А у тебя это записано вообще?
Ну, в моем исполнении, да, где-то записано. Где-то записано. Я вот долго пытался понять, может быть, сейчас только начинаю понять, почему все-таки он Богородица благодарит. а потому что хоть кого-то да выпустили.
Ну, так в том-то и дело, да.
Да, хоть кого-то. И что там у нас? Алла Зимина, да?
Ой, Алла Зимина обязательно. Стоп, просят железную печурку, а я еще прошу Лешего обязательно.
А, хорошо, хорошо. Да, вот я все буду возвращаться к этим своим воспоминаниям деда. И он и Шаламов пишет, что тяжело очень было жить, и главным образом из-за уголовников, которые третировали 58-ю статью. И дед пишет, что более того, даже в этих лагерях не было охраны, потому что бежать некуда было.
Угу.
Шаламов пишет, что был в его лагере партизан. Был всего один охранник с наганом, который вовремя удалялся, когда наступали какие-то терки и разборки.
А, понятно.
Вот. Бежать было некуда, и поэтому весь уклад этого самого зоны формировался уголовниками, которые себе приписки делали, там избивали политических, заставляли на себя работать. Так что там как бы двойной пресс был со стороны государства и со стороны
уголовников.
Уголовников.
Угу.
Алла Григорьевна Зимина, она... Ну, она...
Ее самое судьба-то тоже ведь невероятная. Ты что сейчас будешь петь?
А что? Что ты меня попросишь? Давай печурку споем.
Печурку обязательно. Но я потом все равно попрошу Лешего. Про Лешего.
Хорошо, давай.
Потому что судьба самой. Алла Зимина – это жена Иосифа Богораза, то есть мачеха Ларисы Богораз. И там рассказывается совершенно феерическая история о том, что якобы ее... Ты не читал эту историю? Что ее якобы уголовники проиграли в карты, и она бросилась на шею первому, что называется, встречному, и сказала: возьмите меня замуж.
Я от Ларисы Осиной эту историю слышал немножко в другой интерпретации, но смысл бы, да, был этот. Она это говорила, что мама подженилась.
Да-да-да-да-да-да-да.
Под такой был термин. Подженилась, да. Она в 36-м году попала. Ну, тоже там какое-то явно дурацкое сфабрикованное дело, чего-то там, контрреволюционный заговор. Та-та-та. И она оказалась на Воркуте. Я уж не знаю, была ли она в шахтах, я вот этих деталей не помню. Но я помню, что как-то она, в общем, относительно легко сидела, потому что она сотрудничала с местным театром воркутинским, писала либретто для постановок этого театра, вела какой-то хореографический кружок.
Ты знаешь, ты не читал такую книжку? Она в свое время выходила, еще когда Советский Союз не развалился. Я ее случайно купила в Алма-Ате. Называлась она «Передай дальше». Автор ее была Анна Никольская. И эта тетка рассказывает, как она, 58-я, КР-ка, в зоне организует театр. И время от времени начальники вспоминают, что 58-м нельзя вот этим заниматься. И тогда ее, значит, соответственно, гоняют. Ну, ненадолго, потому что культурно-воспитательная часть должна работать.
Да.
Книга потрясающая просто, необыкновенная.
Ну, да, да.
Ну, что, Зимину поем?
Давай поем Зимину. Песня посвящается печурке, буржуйке. Железная печурка, веселый огонек, не тыль мой сив кобылка, конек мой горбунок. Тебя узнала с детства на первых же порах, а после были вместе с тобой мы в лагерях, а после были вместе с тобой мы в лагерях. Моею доброй нянькой ты стал по мере сил, шипя сушил портянки и чайник кипятил. Мечтал перед отбоем о рощах и лугах и ел свой ужин стоя на четырех ногах. И ел свой ужин стоя на четырех ногах. Гудел за черной дверцей мне огненный живот, что раненое сердце до свадьбы заживет. И в сумерках барака сквозь щель в твоей спине, как звезды зодиака, сверкали искры мне, как звезды зодиака, сверкали искры мне. В саду воспоминаний, где я рощу цветы, где розы и тюльпаны
живешь, мой друг, и ты с коленчатой трубою, помятой и кривой. И я перед тобою, как лист перед травой. И я перед тобою, как лист перед травой.
И эту песню я не слышала никогда. У тебя была про Магикан в твоем же исполнении, по-моему, и вот Леший. Но Леший – это вообще удивительно. Это песня про психологию. Это песня про никуда не уходящие. Вот знаешь, у меня есть один знакомец, ты его тоже знаешь. Он, в общем, по их-то срокам, считай, немного сидел. Угу. Вот. Сейчас это очень, так сказать, известный, уважаемый ученый. Но он рассказывает о том, что он первые полгода в уголовном лагере занимался, так сказать, охраной собственной чести. И поэтому манеры всегда в любом помещении спиной к углу. Угу. Всегда, если протягиваешь пачку сигарет, всегда возьмет две. Так интересно вот это вот все. Ты понял, да, о ком я говорю?
Да, я думаю, что вообще лагерь очень здорово поработал над воспитанием нашего народа в целом. Я в этой связи вспоминаю такое воспоминание Губермана, Гарика Губермана. Он же за свой длинный язык, как он сам пишет, попал в лагерь.
Причем ему пришили спекуляцию антиквариатом.
Да? Ну, я не знаю.
То есть он по уголовке сидел.
По уголовке?
Я уже все это знаю.
Мне очень понравилась фраза его бабушки: Гаренька, каждое твое слово лишнее. Ну, неважно. Он попал, значит, тоже в это дело, в лагерь. И в поезде... Видимо, он чем-то приглянулся к какому-то зэку бывалому. Тот к нему подошел и тихонько сказал: знаешь что, будешь улыбаться, говорить здрасте, да спасибо, до зоны не доедешь.
О, как!
Да, и вот Гарик Губерман, видимо, воспринял, да, этот урок.
А вот смотри, приходит сообщение от Майи, который мне спокойно пишет телефон: как же вы надоели со своей десятней. А это что?
Ну, я не знаю. Ну, какая здесь десятня? Это история. Куда ее девать-то?
Пульман просит, летели утки.
Я боюсь, что я не справлюсь сейчас, потому что я очень давно...
Хороший у вас концерт в День свободной России.
Ну, на самом деле, мы не думали... Дело в том, что, по крайней мере, я когда вот здесь...
Он пришел и спросил, что мне петь, а я давай это просить.
Я куда понесет? Понесло туда.
Хорошо понесло. Радует.
Естественно, и пусть и дальше несет, и мы должны, конечно, помнить и чтить память наших...
Ну, спой про Лешего. Ну, очень уж хорошая песня.
Мы пойдем за белыми грибами в лес, но смотри в четыре глаза, милый мой, чтобы к нам в лукошко леший не залез, чтоб не принесли его к себе домой, чтобы к нам в лукошко леший не залез, чтоб не принесли его к себе домой. Будет проклинать тогда он белый свет, заберется в темный угол под кровать, только ничего там, кроме пыли, нет, ни одной травиночки не увидать. Только ничего там, кроме пыли, нет, ни одной травиночки не увидать. Ночью окончательно он загрустит, доигрался старый дурень до тюрьмы, и начнет зеленой лапой пол скрести, чтобы отнесли его обратно мы. И начнет зеленой лапой пол скрести, чтобы отнесли его обратно мы. И придется топать в тьму кромешную и дышать густой осенней влагою, потому что тоже были лешими, потому что сами жили в лагере. годами жили в лагере.
Да.
Там вот комментарий. Леший – это лишенец.
Этого я не знала.
Тот, кто после отсидки лишался там,
права жить в определенных городах. Да.
Лишенец или леший.
А вот теперь расскажи, пожалуйста, вот если, например, набрать на там, в поиске Максим Кривошеев, можно найти ряд твоих выступлений на YouTube. Есть сайт?
Мой сайт?
Да.
Ну, он давно уже...
А вообще, ты понимаешь, как это сказать? Вы понимаете, что вы не вечный товарищ? Записывать надо вообще.
А что ты имеешь? Ну, вот сейчас пишется же все.
Ну, сейчас пишется. Ну, хорошо. Ну, а диск там... Вот у меня есть замечательный твой диск, который, по-моему, уже запилен до посинения. Более того, когда ты у меня первый раз был в эфире, спасибо большое Виталику Рувинскому, я ему отдала запись нашей программы, он вырезал весь трёп и оставил мне вот в чистом виде концерт Кривошеева. И я с ним тоже езжу в машине.
Может быть, это не совсем правильно, потому что трёп, он такая же важная составляющая.
Не, ну подожди. Я все понимаю, но мы с тобой все это уже проговорили, да?
А, ну мы с тобой,
то есть,
да.
Я хотела мы в машине тобой, да, слушать Кривошеева, да, а не свои экзерсисы на тему.
Ну вот, ты знаешь, вот, наверное, ты мне задала вопрос про диск, а я как раз диск-то и больше всего боюсь, потому что на диске нельзя трепаться.
Вот мой друг Сашечка из Рехова-то попросил то, что я хотела попросить на самом деле. Тоже старческовская песня, только я не помню, чьи стихи «Психическая атака». Спой, пожалуйста.
Леонид Бородин.
Леонид Бородин.
Леонид Бородин. Ну, хорошо, давай мы еще эту песенку споем, а потом как-то надо просветлять ситуацию, потому что много-много трагизма.
А музыка чья? Старчика, да?
Старчика, музыка Старчика. Ну, поскольку песня давно не петая, все может быть.
Ну,
у нас
мы
такой
напомним.
Свободный формат, да. Поручик выпьет перед боем глоток вина в походной фляге. Он через час железным строем уйдет в психической атаке. Поручик курит до сигнала на фотографии в конверте десяток строк, чтоб та узнала, как он любил за час до смерти. Уже проверенные мундиры, ним заблестеть, где блеск положен, и офицеры, командиры, уже торжественней и строже. Вопрос решен, итог не важен, за Русь, за власть, за честь и веру, идти им полем 300 сажен, не прикасаясь к револьверу. Красивый жест, игра дурная, а Русь на Русь и брат на брата, добро и зло, земля родная, ты перепутала когда-то. Падет поручик алой змейкой, метнется кровь из губ горячих, подарок русской трехлинейки, кусок свинца ему назначен. Что ж каждый должный смерти ищет, и незакон мы друг для друга. Но Русь совсем не стала чище, судьба моя тому порукой. И я пишу девиз на флаге, и я иду под новым флагом. И я в психической атаке, немало лет железным шагом. И я иду по вольной воле, по той земле, где нивы хмуры, и мне упасть на том же поле, не дошагав до амбразуры. Лишь 10 строчек на бумаге, последних строк для самых близких. А сколько нас в такой атаке падут костьми в полях российских.
Ну, это вообще неприлично современная вещь. Просто вот сам слова да, послушай, да, кошмар какой-то, а?
Ну, она, собственно, о том же, о чем и повесть Юлия Даниэля «Говорит Москва», то, о чем мы с тобой вот час назад.
Ну, нет, ну там не только «Говорит Москва», там еще и «Искупление». Собственно, да. Ты знаешь, вот я тебя хотела спросить.
Мы сами себе создаем вот эти невыносимые условия жизни, постоянно борясь друг с другом. Ну, вот, например, как письмо вот этой, или смс-ка там этой самой.
Ну, послушай, ты понимаешь, если бы ее не было, ее бы надо было придумать. Так, добавьте к сибирской сермяге европейского бархата, спойте что-нибудь из Ярика Наговицы, просит Света. Ты знаешь, что у нас просто 3.5 минуты осталось до конца этого часа. Просьба исполнить песню про индийские страсти. Ты знаешь, о чем тебя просят?
Или это так завуалировано, что чтобы не это развалировать.
Макс, там вдали за рекой. Да, поддерживаю. За рекой Ляохэ имеется в виду. Но мы ее успеваем за 3.5 минуты.
Да, хорошо, давай попробуем. А не успеем, так отнесем потом после рекламы. Комментарий, если понадобится, потом.
Потом, да.
За рекой Ляохэ загорались огни. Грозно пушки в ночи грохотали. Сотни храбрых орлов из казачьих полков на Ингулу на бег поскакали. Сотни храбрых орлов из казачьих полков на Ингулу на бег поскакали. Пробирались там день и ночь казаки, одолели и горы, и степи. Вдруг вдали у реки засверкали штыки, это были японские цепи. Вдруг вдали у реки засверкали штыки, это были японские цепи. Без страха отряд поскакал на врага, завязалась кровавая битва. И бесстрашно отряд поскакал на врага. Мне путаются два варианта: красноармейский и казачий. И урядник из рук пику выронил вдруг.
Удалецкая.
Пусть не ждет понапрасну казачка. И урядник из рук пику выронил вдруг. Пусть не ждет понапрасну казачка. Ой, Ляохэ, уж погасли огни, там Ингоу в ночи догорала. Из набега назад возвратился отряд, только в нем казаков было мало. Из набега назад возвратился отряд, только в нем казаков было мало.
Ты сам себя зря исправил, потому что то, что ты рифмовал, было: он упал под копыта гнедого коня, кровью снег заливая горячий, и там, вот там пусть не ждет понапрасну казачка. А с битвой все было как надо. Да. Я напомню, что Максим Кривошеев у нас в гостях, и эта песня была написана много раньше.
Ну, после 905 года явно.
Сейчас мы сделаем перерыв на новости, потом тут Лапидус требует концерт Сарасаты, ну, тоже не уйдешь без концерта Сарасаты. Угу. Вот, и вообще спасибо, что ты есть.
Ну, замечательно.
Уходим перерыв
на рекламу.
1:05 вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите сетевизор, видите Максима Кривошеева. Программу ведет Наталья Болтянская. Вот я спросила сейчас в перерыве, кто же автор текста за рекой Ляохэ. Дело в том, что несколько лет назад вышла такая книга, и я даже, по-моему, о ней рассказывала в этой передаче. Ее автор Владимир Аронович Фрумкин. Это человек, который был ленинградским музыковедом, А потом уехал он в Америку в начале 70-х и долгое-долгое время вел на «Голосе Америки» программу об авторской песне, вообще большой знаток.
Ну,
и книжка называется «Певцы и вожди», и у меня там он очень, кстати, многие находят следы, так сказать, белогвардейских песен и песен, так сказать, дореволюционных в такой романтически революционной этой песенной культуре. Вот, у меня такое ощущение, что если полистать Фрумкина, а я сейчас точно знаю, где он у меня лежит, я посмотрю и, может быть, даже на следующей программе скажу, кто автор этой песни. А Максим Кривошеев у нас в гостях, так что тебе пишут? Пишут тебе, так, Максимушка, пять чего, как с Ерохой, не сердись, не хмурься, ты все понял? Уток халявишь, Марусю,
да, хорошо,
Марусю.
Хорошо, но это... Нет, это не захалявлю.
Вопрос. Ребята, вы подрядились, что ли, по больным местам сегодня ходить? Как сказал один классик библейский, я пришел нести вам не мир, но меч. По-моему, так как-то было сказано.
Ну, что ж поделаешь. Ну, вот такая наша история вся, она из болевых точек состоит.
Да, вот, из Амстердама нам прислали восстановленный текст.
Какой?
И без страха отряд поскакал на врага, на кровавую страшную битву, и урядник из рук, пику выронил друг, удалецкое сердце пробито.
Да.
Все, ты правильно пел.
Я правильно пел. А вот по поводу переделок. И опять сейчас выйдем тогда на чешскую тему, потому что там была, по-моему, просьба спеть,
да.
Спеть «Ноговицу». Да, но
да,
сейчас
конечно.
Вот перед тем, как мы споем «Ноговицу», чешскую тему заведем. Я в 91-м году попал в гости к одной пожилой даме, ей было уже где-то так около 70. Она русская, эмигрантка, но она была вывезена ребенком практически. В общем, она, можно сказать, что чешка, но в ней очень сильно было русское воспитание, это было заметно. Ее отец был одним из основателей Русского народного университета. Был такой создан в 20-е годы для русских эмигрантов в Праге университет. Вот отец ее занимался, значит, вот созданием этого университета. И она спела за столом одну песенку, которую я впоследствии искал, нигде не нашел, даже до сих пор не могу найти при помощи интернета. Единственное, что я нашел переделку этой песни. Той, что она пела. И я сейчас ее сначала спою. Даже я ее не спою. Я ее...
Ну, наиграй.
Наиграю, потому что она не очень интересная, но просто интересен сам вот ход.
А кто автор-то?
Автор неизвестен. Автор того оригинала, который я потом спою, он неизвестен. Старушка-мать цветы польет, утрет платочком слезы, о детях вспомнит, сядет там, где распускались розы. Три сына было у нее, три неразлучных брата, ушли на долгие года, откуда нет возврата. Один ушел на Колыму, где забывают вьюги, другой ушел на Воркуту, где добывают уголь. А третий, самый младший сын, с тайгою он познался, где моют золотой песок, там с жизнью он расстался. Старушка-мать цветы польет, утрет платочком слезы, о детях вспомнит, сядет там, где распускались розы. Довольно неуклюжая песня, я почему она должна сесть, где розы, да, казалось бы. А вот оригинал. Тот, что пела вот эта пани Зеленкова. Комментарий требуется.
Давай, давай, давай.
В боях под русской Равой. 14-й год, Галицийская битва под русской Равой.
А этого тоже неизвестен автор?
Нет, неизвестен. Это вот, да, это вот то, что она пела неизвестного автора. 15-й год, Мазурская битва на территории Польши. 14-й год, в Финском заливе, гибель крейсера Паллада.
Фрегат Паллада, который...
Это не фрегат.
Не фрегат?
Нет, фрегат Паллада, это совсем другое время, другое место. Три сына было у нее, все три родные брата, и все умчались туда, откуда нет возврата. Один командовал полком, покрытым вечной славой, погиб, как доблестный солдат, в боях под русской Равой. А третий юноша Улан, глаза ясней лазури, он умер от тяжелых ран, полученных в Мазурии.
А третий юноша-моряк, мечтавший о награде, погиб как истинный герой на доблестной палладе. И вот теперь она одна, вся в черное одета, сидит и плачет у окна всю ночь до рассвета. Порой, поднявши воротник, смахнет косынкой слезы и тихо спустится в цветник, где расцветают розы. Три сына было у нее, три утешения в жизни, и все погибли за царя, за благо их отчизны.
Да.
Такая вот история.
Значит, я тебе напоминаю заказ Александра из-под Тель-Авива про концерт Сарасата. Кроме того, тут пришел заказ, который я тоже полностью поддерживаю, про красного воина Гершензона.
Ну, все это было пето в прошлый раз, хотя, конечно, что значит в прошлый раз? 4 года назад.
Вот именно. Не это самое, не капризничай.
Ну, хорошо, а все-таки...
Наговицу?
Наговицу, да?
Да.
Так. Прям даже и не знаю, за что ухватиться. Может быть, ухватиться за наговицу?
А еще вот мне очень нравится, как ты поешь, что это солнышко.
Что это солнышко не светит.
Да.
Слушай, а ты записывай, потому что я не
помню. У меня все здесь.
Давай вот наговицу поем.
Наговицу поем. Сараево поем.
Сараево.
Хорошо.
Сам Ярок Яромир Наговица.
А спойте, пожалуйста, песню Старчика «Я боюсь за тебя, боюсь».
Это все тоже было. Ну, хорошо. Я боюсь, что я ничего нового не спою.
Слушай, а как называлась предыдущая песня? Вот как бы я по первой строке, но, может быть, неправильно.
«Три сына» было у нее. Можешь назвать ее «Три сына». Сам Наговица говорит, что в этой песне он подражает Акуджаве, что ему очень нравится этот, как он говорит по-чешски, русский смутек. Русская тоска, русская печаль.
Нет, тут такая, она такая оптимистичная песня, если не знать.
Да. А ты знаешь, на самом деле, я вот совсем недавно пытался выяснить историю этой песни, потому что она немножко загадочная. Что там происходит в этой песне, трудно понять. Но есть один факт интересный, который, наверное, проливает свет на происхождение этой песни. Дело в том, что Сараевская в Боснии и Герцеговине война началась с расстрела сербской свадьбы.
То как?
Да. Подстрочник. Мой подстрочник, да, и потом чешский текст. Я сначала подстрочник целиком прочту, так будет легче. С галицийских полей дует ветер злой, то немногое, что было, унесла вода. Как перелетные птицы, как стрижи, мы летим над землей, два голубых письма. Еще горит огонь и трещат дрова, но уж время отправляться спать. А там за горою Сараево, там рано утром мы обвенчаемся. Священник в костеле нас свяжет навеки, венок тамарисковый бросит в реку, вода потечет назад в море, мы двое тут внизу, а небо наверху. Построю тебе дом из белого камня, дубовыми бревнами он будет укреплен, чтоб каждый видел, как я тебя любил, поставлю его крепко, простоит века. Przez galiczskie planie wane witr zli, to mało co sme mieli, nam wody odnesli. Jak otażni ptacy, jako rorysi, letimy nad zemi, dwa mądre dopisy. Jeszcze gorzy ogień, a praska drzewo, ale już je czas iść spać. Tam, ale za kopcem je Sarajevo. Давайте ее отложим. Тяжело что-то мне.
Ну, бывает, ничего страшного.
Зитра рано град,
Там вже за копцем є Сараєво, там будемо се зітра рано брат. Фараж в костеле насважена в віки, вініць та Маришку пак годі до жеки. Вода поплує спадки до може, ми два тади доле, а небе на горе. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Postavím ti dům z bílého kamení, dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád. Postavím ho pevný, na věky bude stát. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra rád. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra lásko brát.
No da.
Что там было еще из просьб?
Из просьб там было... Концерт Сарасаты Вертинского. Uh-huh. Из просьб там было про красного воина Гершензона. Uh-huh. Из просьб там было... Так, где оно? Сейчас. Так. Уток Халявиш, да, понятно.
Концерт Сарасаты.
Я боюсь за тебя. А, концерт Сарасаты — это Вертинский.
Да, песня мести румынскому скрипачу виртуозу Володеску за его тираническое обращение с женой-красавицей, звездой экрана и сцены 20-30-х годов, сильную тоску. Ваш любовник-скрипач, он седой и горбатый, он вас дико ревнует, не любит и бьет. Но когда он играет концерт Сарасаты, ваше сердце, как птица, летит и поет. Он Альфонс по призванию, он знает секреты и умеет из женщины сделать зеро. Но когда затаскуют его флажолеты, он покинутый принц, он влюбленный Пьеро. Он вас скомкал, сломал, обокрал, обезличил. Фам де люкс он сумел превратить в фам де шамбр. И давно уж не моден, давно неприличен ваш кротовый жакет с тихим запахом амбр. И в усталом лице, и в манере держаться появилась у вас и небрежность, и лень. Разве можно так горько, так зло насмехаться? Разве можем топтать каблуками сирень? И когда вы, страдая от ласк хамоватых, тихо плачете, где-то в углу не дыша, он играет для вас свой концерт Сарасаты, от которого кровью зальется душа. Безобразный, ненужный, больной, брюхатый, ненавидя его, презирая себя, вы
прощаете все за концерт, сразато, иступленно, безвольно и больно, любя.
Молодец. Ну, мне кажется, что прям сразу переходить к Гершензону неправильно, поэтому, как, извини за такое слово, проложи его старчиковским, я боюсь. А к чьи стихи, кстати, опять же?
Чего, я боюсь?
Да.
Марина Костолевская, но я бы сейчас не стал ее петь, потому что я сейчас опять споткнусь о текст.
Хорошо, тогда делай,
песня,
что хочешь.
Давно не петая, а есть песенки, которые бы мне просто самому хотелось.
А новенькая что-нибудь есть?
Новенькая, дяденька. Да. Давай вот резко изменим тему.
Ну?
Потому что я вот сейчас повстречался в очередной раз с замечательным человеком. Да, замечательным человеком из Линкома, Василием Калинчем Шкилем. Это такой человек, который полвека практически проработал в Линкоме в должности заведующего музыкальной частью. Он прошел войну, он 22-го года рождения, и принадлежит тому поколению, от которого осталось 3%. Слава Богу, я думаю, что он сейчас еще здравствует. Прошел Сталинградскую битву. Всю войну не расставался со своей гармошкой или аккордеоном. Угу. Один раз даже чуть не погиб, когда он где-то там уже близко к концу войны разжился немецкой шинелью. И, облачившись в нее, сидел где-то на привале и напевал песенки. Угу. И проходил мимо какой-то большой военный чин, увидал этого человека, обряженного в немецкую шинель, выхватил пистолет и готов был пристрелить гада за то, что он наши песни поет. Слава Богу, за него вступились. Таким образом остался в живых Василий Калинович Шкиль. И у него есть песенки собственного сочинения.
Так.
И они звучали, в частности, вот эта песенка, которую я сейчас спою, они звучали в спектакле, который шел в середине 80-х годов в Линкоме, который назывался «Встреча на Сретенке». И я, там был такой, у меня была роль человека с гитарой, через весь спектакль я проходил, и там с ребятами, молодыми актерами, мы песенки, в частности, и вот эту весело
а как называется?
Напевали. Песенка «Вспомнил бульвары, где летний порой», Василий Калинович Шкиль. Где летний порой зазывал я девчонок гармошкой и шатался с блатною шпаной у любимой своей под окошком. Загрустил я по Мариной роще, потянула в родные края. Знаю, скучно там, в переулках, не брожу там с гармошкою я. Не пою девчонкам песни я, на гулянке не хожу. Среди девушек знакомых себе подружки не ищу. Дорог нам приют родного дома, фонарей далеких огоньки. Песни не забыть, что для любимых, расставаясь, пили куреньки. Дорогая родная сторонка, шлю привет из далеких краев. Позабыла, наверное, девчонка, мне не пишет она про любовь. Я вернусь в края родные, и услышат гармоники крик. И скажут тогда в переулках, вернулся домой фронтовик. Загрустил я по Мариной роще, потянула в родные края. Знаю, скучно там, в переулках, не брожу там с гармошкою я.
Да, слушай, ну это настоящее, причем, и как бы очень театральная вещь, действительно.
Из тех самых времен.
Так, Максим Кривошеев, напомню, в гостях у нас. Максим, я помню, вы в гавани пели песню «Где-то, где-то есть и женщины, и лето, и гряда великолепных крымских гор» автора Игоря Эренбурга. Вам что-нибудь известно про Игоря Эренбурга?
Ну, про него известно.
Слушай, а что за песня «Петербург» на Говице?
есть такая песня, но я сейчас ее точно не спою, потому что она очень сложная, инструментальная. Точно не вспомню. А по поводу Оренбурга, ну, наверное, сейчас, наверное, в таком соседстве она не прозвучит. Может быть, потом, если как-нибудь мы выйдем и на эту тему. А сейчас бы мне хотелось что-то спеть из того, что было там попросту.
Гершензон.
Гершензон? Ну, давай.
Давай только это. Там же была целая интрига с этим Гершензоном, с авторством.
Кто написал? Я думаю, что к написанию приложили руку несколько авторов. Вообще, изначально вариант принадлежал, оригинальный вариант, Эрику Соловьеву. А впоследствии, видимо, туда дописывали разные люди разные тексты, и после этого каждый, кто дописал, считал, что это его песня. Но вот изначально, все-таки я считаю, что вариант Эрика Соловьева.
Небезызвестный нам с тобой Александр Грайновский.
Да,
тоже, приложил
тоже
руку.
Руку приложил. Где, в какой части, я сейчас не берусь сказать, но, видимо, тоже. И надо сказать, что вот в этой коллективной обработке песня, на мой взгляд, звучит лучше и ближе к народу, чем тот оригинальный.
А как мы ее называем?
Песня о славном воине Гершензоне.
Вечер был, сияли звезды, на дворе мороз крепчал, шел по улице морозной паренек и весь дрожал. Нет пальто, пиджак короткий, воет вьюга, клонит в сон. Вдруг встречается сиротки красный воин Гершензон. Он подходит к оборванцу, так зовут, который идет. Митрофану полупартянцев еле слышно шепчет тот. Гершензон шинель снимает, укрывает паренька, и тотчас же отправляет в губ-колонию чека. Ветер дул, луна садилась, птицы стыли на лету. Эта сцена приключилась в 18-м году. Ветер дул, промозглый ветер.
На собрании шел.
Ветер дул, сияли звезды. Шел уже 30-й год. Шел по улице морозной на дискуссию народ. Митрофан полупартянцев без конца и без начал. При поддержке двух засранцев Гершензона обличал. Мол, по разным по вопросам ошибался Гершензон, и вообще не вышел носом, и вообще курчавый он. За поджоги он в ответе в саботажах виноват, и, как видно, по анкете меньшевистующий гад. Ветер дул из зоны в зону, караульные посты гонят стадо гершензонов где-то возле Воркуты. Вдруг во тьме сирены взвыли, стаду крикнули «Ложись!» Мимо стада в тучах пыли две машины пронеслись. В грозной позе самозванца на подушках водружен Митрофан полупартянцев, по делам поехал он. Вечер был промозглый, серый, листья прелые греблись. Два седых пенсионера у подъезда обнялись. Где-то в клубе были танцы, где-то в моде был Чарльстон. Да, сказал полупартянцев, да, ответил Гершензон. Помнишь, брат, как мы сражались, обнимала нас гроза, как во тьме нам улыбались наших девушек глаза. Как в атаку мы ходили, как одна нас ела вошь, разве видела такое эта сволочь молодежь?
Тоже очень знаковая вещь. Так, вот тут еще одна была просьба. Дивная песня «В час вечерний».
Угу. Хорошо, я ее спою, но все-таки давайте так перемежать, потому что все это когда-то звучало на эхе, и мной пелось 4 года назад, и потом с диска тоже звучало неоднократно. А вот то, что я сейчас спою, оно никогда не звучало, и я эту песню вообще очень долго не пел, с середины 80-х, а когда-то пел последний раз, по-моему, в спектакле Ленкомовском «Встреча на Сретенке». Это как раз тоже к вопросу...
А чья песня-то?
Песня Петра, на стихи Петра Вяземского, а музыка, если не ошибаюсь, Сергея Никитина. По-моему, он специально для этого спектакля ее и написал. Тоже как раз о конфликте поколений. Только о конфликте середины 19-го столетия. Смерть жатву жизни косит, косит, и каждый день, и каждый час добыча новая жадно просит, и грозно разрывает нас, как много сверстников не стало, как много младших уж сошло, которых утро расцветало, когда нас знойным полднем жгло, полднем жгло, а мы остались, уцелели из этой сечи роковой, но смертью ближних оскудели, и уж не рвемся в жизнь, как в бой, печально век свой доживая, мы с опоздавшей смены ждем с днем, каждым сами умирая, пока не вовсе мы умрем, мы умрем, сыны другого поколения, мы в новом прошлогодний цвет. Живых нам чужды впечатления, о нашем в них сочувствия нет. Они, что любим, разлюбили, страстям их нас не волновать. Их не было там, где мы были, где будут нам уж не бывать, не бывать.
Очень красивая песня. Максим Кривошеев, я напомню, у нас в гостях, и реклама.
Разворот. Он и в пятницу. Разворот. Каждую пятницу после 14:00 вас ждут.
Ольга Журавлева
и Илья Рождественский.
Калейдоскоп тем, комментариев и умозаключений. Быстро, энергично и с огоньком.
Все самое интересное и важное. От гиконов в космосе до депутатов в Думе. С искрометными смс-ками слушателей и комментариями лучших специалистов.
Все по-старому и все по-новому. В дневном эфире «Эхо Москвы» по пятницам.
Телевизионные итоги недели в программе Арины Бородиной «Программное обеспечение». И пусть услышит вся Россия эфир Бородиной. В пятницу в 21:00 и в 20:00 в субботу, сразу после новостей.
В эту пятницу после 22:00 в программе «Сканер». Персона недели. Студентка МГУ Варвара Караулова. Компания недели «Росгосстрах». «Сканер». В пятницу после 22:00.
В магазин?
В магазин.
Список пиши давай. Значит, хлеба купи.
Хлеба.
Колбаса. Бутылку одну обязательно. Ботвы килограмм. Орех.
Орехов сколько?
Один. Куда больше?
В ночь с пятницы на субботу. 3:00. Один орех. Больше не надо.
И мясо купи!
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
We'll be right back.
1:35. Ты что там наигрывать уже начал?
А я хотел сейчас спеть свою песенку.
Ну, слава богу.
У меня их немного. И появляются они вынужденно. Когда мне очень нравятся стихи и хотелось бы как-то с ними поделиться, приходится облекать их в музыкальную форму.
А чьи слова, Лаура?
Юлии Беломлинской. Меня они подкупили, эти стихи, такой точной стилизации. Она очень хорошо уловила вот тон, стиль середины 50-х годов. Вот такой вот стиль песенки на заваленках, исполняемый, может быть, девчонками из рабочих окраин какого-нибудь там, не знаю, Ижорского завода. Сама-то она питерская. Песенка девчонок выборгской стороны, я бы так ее назвал. А я решил такую же музыку написать. Аутентичную стихам. Я жила без забота непутевая, кавалерам я счет не вела, а надевала я туфельки новые, каждый вечер по улице шла. А на улице светятся лампочки, и оркестр играет в саду. До свидания, папочка с мамочкой, я сегодня домой не приду. До свидания, папочка с мамочкой, я сегодня домой не приду. Ах, зачем всех подряд целовала я, танцевала все дни напролет, а не ждала и, конечно, не знала я, что так скоро расплата придет. Помню вечер холодный на пристани, чайки крика над затихшей Невой. И сказал мне мой самый единственный: никогда я не буду с тобой. Тут хором надо. И сказал мне мой самый единственный: никогда я не буду с тобой. Ты себя как копейку растратила, хоть наряды твои хороши, за твоими красивыми платьями я не вижу красивой души. За твоими красивыми платьями я не вижу красивой души. Полюбил бы девчонку хорошую, а таких не могу уважать. Ты пойми, твое темное прошлое будет вечно между нами стоять. Ты пойми, твое темное прошлое будет вечно между нами стоять. Ах, зачем всех подряд целовала я, танцевала все дни напролет, не ждала и, конечно, не знала я, что так скоро расплата придет. Не ждала и, конечно, не знала я, что так скоро расплата придет.
Замечательно пришло сообщение. Спасибо за ночь. Точка. Туся. Браво. Это круто. Так, а что там? Кривш, балдеем все, жена и мама.
С ума сойти.
Так.
Спасибо. Спасибо.
В час спасибо вечерний, напомню.
В час вечерний.
Я боюсь, отказался. Какое-то слово там такое вот этот твой приятель придумал замечательное. Халявишь, вот.
Замел под ковер. Заныкал. Ну, видите, это такие песенки, да, они не из активного репертуара, чтобы они вот так вот легко и свободно пелись в прямом эфире. Для этого надо все-таки готовиться.
А чья песня в час вечерний?
В час вечерний? Ну, было некоторое время считалось, что это песня Гумилева, потому что там есть некоторые совпадения по образам. Но на самом деле литературоведы профессиональные говорят, что нет, это не может быть. И, скорее всего, это просто поклонник Гумилева. Да, поклонник Гумилева, скорее всего, это капитан Колбасев.
Был такой. Вот тот самый?
Тот самый капитан Колбасев, выведенный в фильме «Мы из джаза», довольно комичным. На самом деле, это был удивительный человек. Это был человек такой вот универсальных знаний. И он был капитаном, офицером, он был знатоком джаза, что в то время, в 20-е
Но годы, это как раз очень красиво обыгрывается в картине.
Совершенно верно, помнишь? Да. Он был популяризатором, он читал лекции, в общем, такая разносторонняя личность. Ну, естественно, кончил он тоже в застенках, и похоже, что все-таки это его стихи. Петр Петрович положил на музыку, по-моему, только две строфы. Не все стихотворение. В час вечерний, в час заката, каравеллою крылатой проплывает Петроград, и горит на рдяном диске ангел твой на обелиске, словно солнце младший брат. Я не трушу, я спокоен, я поэт, моряк и воин, не поддамся палачу, пусть клеймят клеймом позорным, знаю, сгустком крови черным, за свободу я плачу, за стихи и за отвагу, за сонеты и за шпагу, знаю, строгий город мой, в час вечерний, в час заката, каравеллою крылатый отведет меня домой. В час вечерний, в час заката.
Давай еще что-нибудь новенькое. Из того, что мы не слышали.
Из того, что не пето было. Да, давай тоже из 20-х годов. Марина Цветаева, 20-е годы.
Твоя?
Это песня Дулова, Александра Андреевича Дулова. 20-е годы, Марина Цветаева, великая, может, поэтесса, при жизни еще признанная, вдруг оказывается в ситуации, когда должна оправдываться, выживать. Приспосабливаться к новой действительности. Вот на этой волне это стихотворение написано. Пригвождена к позорному столбу славянской совести старинной, змеёю в сердце и с клеймом на лбу, я утверждаю, что невинна, я утверждаю, что во мне покой причастницы перед причастием. И не моя вина, что я с рукой по площадям стою за счастьем. Пересмотрите все мое добро, скажите, или я ослепла, где золото мое, где серебро, в моей руке лишь горстка пепла. Это все, что лестью и мольбой я выбросила у счастливых. И это все, что я возьму с собой в край целований молчаливых. Пригвождена к позорному столбу славянской су, я утверждаю, что невинна.
Вот еще одно хорошее сообщение пришло. Прям-таки подарочная ночь. Не забудьте, что Колбасев был еще блестящим радиоинженером. Белая Мадонна.
Белая Мадонна. Ну, готовьтесь к тому, что я... Что вам придется мне помогать.
А я не знаю ее, Макс.
Ну, сейчас, подожди. Это песня из такого кинофильма, который прошел там третьим рядом в середине 70-х годов. Не помню, как он назывался. Самое выдающееся, что в этом фильме было, так это вот эта песенка «Жили-были на море». В исполнении Нины Шацкой и Владимира Высоцкого «За кадром». Высоцкий. Песня Высоцкого, судя по всему, в исходном варианте. И музыка Высоцкого, но она была, эта музыка доработана какими-то композиторами, чьи имена я сейчас не назову. Какие-то два композитора, то ли с армянской, то ли с азербайджанской фамилией. Жили-были на море, это значит плавали, курс держали правильный, слушались руля, заходили в гавани, слева ли и справа ли, два красивых лайнера, судно корабля. Белоснежно-телая, словно лебедь белая, в сказочно-классическом плане. И другой он в тропике плавал в черном смокинге, лорд трансатлантический лайнер. Ах, если б ему в голову пришло, что в дальний порт уже давно влюбленно, прийти к нему под черное крыло. Опаздывает белая Мадонна, слезы льет горючее, ценное горючее, и всегда надеется втайне, что, быть может, в Африку не уйдет по графику этот недогадливый лайнер. Ах, если б ему в голову пришло, что в дальний порт уже давно влюбленно, прийти к нему под черное крыло. Опаздывает белая Мадонна, кораблям и поздняя, ни к лицу коррозия, ни к лицу морщины вдоль белоснежных крыл, и подтеки синие возле ватерлинии, и когда на смокинге черный борт прогнил, горевал в беспамяти, в доке, в тихой заводе, зол и раздосадован крайне. Ржавый и взъерошенный, и командой брошенный, в гордом одиночестве лайнер. А ей невероятно повезло, под танго музыкального салона пришла к нему под черное крыло, и встала рядом черно-белая Мадонна. Встала рядом белая Мадонна.
Ну, ты отжарил просто. Все вспомнил, все красиво.
Сразу пришла на память по касательной еще одна морская
песня. Фильм «Контрабанда», пишет Анна. Олег пишет: я просто в шоке. Никогда не думал, что так можно петь.
Спасибо. Спасибо, это вдохновляет. Я вдруг еще одну песенку вспомнил морскую. На стихи Бориса Корнилова музыка, наверное, Юрия Висбора. По крайней мере, я ни в чем другом исполнении больше эту песню не слышал. Борис Корнилов, советский поэт, вполне себе такой советский. Автор очень популярный в 20-е, в 30-е годы песни «Любимая, что ж ты, как там, не помнишь?» «Нас утро встречает прохлады».
«Марш энтузиастов».
«Марш энтузиастов», да. А закончил, в общем, как и все многие.
Слушай, а Леночку успеешь спеть?
Да. Давай, вот после этого и тогда.
Да, Леночку. Сразу.
Да. Как троцкист был расстрелян прямо в Питере. В общем, сразу взяты, ну, да. Взяты и расстреляны. За что? Непонятно. Какой троцкист? От Махачкалы до Баку, ну, волны плавают на Баку, и качаясь бегут валы под Бакудом Махачкалы. И качаясь бегут валы под Бакудом Махачкалы. Нас на грешной земле качало, нас качало в туманной мгле. Качка в море берет начало, окончается на земле. Качка в море берет начало, окончается на земле. Нас качало в казацких седлах, так что стыла по жилам кровь. Мы любили девчонок подлых, нас укачивала любовь. Мы любили девчонок подлых, нас укачивала любовь. Вот что ли
еще и водка, спирт горячий, зеленый, злой. Наскочала в пирушках, вот как сбоку на бок и с ног долой. Наскочала в пирушках, вот как сбоку на бок и с ног долой. Только капли соленого пота на протравленной коже спины. Нас укачивала работа хуже водки и хуже жены. Нас укачивала работа хуже водки и хуже жены. Я встаю, только что нам тревожится, если наши зубы как пена белы. И качаются наши песни от Баку до Махачкалы. И качаются наши песни от Баку до Махачкалы. Я стою один, успокоясь, я презрительно щурю глаз. Мне Каспийское море по пояс, ни почем уверяю вас. Мне Каспийское море по пояс, ни почем уверяю вас. От Махачкалы до Баку волны плавают на боку, и качаясь бегут валы. От Баку до Махачкалы, и качаясь бегут валы. От Баку до Махачкалы.
Леночка, давай, то не успеем.
Давай.
Поскольку мы заканчиваем 56 минут.
Леночка, Леночка, Леночка. Первая неофициальная песня. Песня неофициального Галича.
Апрельской ночью Леночка стояла на посту. Останкинская девочка стояла на посту. Прекрасная и гордая, заметно за версту, у выезда из города стоял на посту. Татадри, татадри стоял на посту. Судьба милиционерская, ругайся цельный день. Хоть скромная, хоть дерзкая, ругайся цельный день. Гулять бы ей с подругами, да нюхать бы сирень. А надо шоферюгами ругаться цельный день. Татадри, татадри, ругаться цельный день. И так стояла Леночка, милиция и сержант. Останкинская девочка, милиция и сержант. Иной снимает пеночки любому свой талант. А Леночка, а Леночка, милиции сержант. Та-та-дри, та-та-дри, милиции сержант. Как вдруг она заметила. И так стояла, а что там было дальше?
Вдруг она заметила.
И вдруг, как вдруг она заметила, огни летят, огни в Москву из Шереметьево. Огни летят, огни, ревут сирены зычные, прохожие, ни-ни-ни. На Лену заграничные огни летят, огни. Та-та-дри, та-та-дри, огни летят, огни. Дает отмашку Леночка, а ручка не дрожит. Чуть-чуть дрожит коленочка, а ручка не дрожит. Машина чай не в шашечку, колеса вжик да вжик. Дает она отмашечку, а ручка не дрожит. Как вдруг машина главная свой замедляет ход. Хоть и была исправная, но замедляет ход. Вокруг охрана стеночкой из КГБ, но вот машина рядом с Леночкой свой замедляет ход. Та-та-дри, та-та-дри, свой замедляет ход. А в той машине писаный красавица Фиоп глядит на Лену пристально, красавица Фиоп. И встав с подушки с кремовой, не промахнуться чтоб. Бросает хризантему и красавец Эфиоп. Та-та-дри, та-та-дри, красавец Эфиоп. А утром мчится нарочный ЦК КПСС в мотоциклетке марочной ЦК КПСС. Он машет Лене шляпою, спешит на перерез. Пожалуйте, Эл Потапова, в ЦК КПСС. Та-та-дри, та-та-дри, в ЦК КПСС. А там на старой площади тот самый Эфиоп. Он принимает почести, тот самый Эфиоп. Он чинно благодарствует и трет ладонью лоб. Поскольку звание царского тот самый Эфиоп. Та-та-дри,
татары, тот самый эфиоп. Уж свита водки выпила, а он сопит, как зверь. Сидит с моделью вымпела и все глядит на дверь. Все почуют союзника, а он сопит, как зверь. Но тут раздалась музыка и отворилась дверь. Вся в тюле и в панбархате в зал Леночка вошла. Все прямо так и ахнули, когда она вошла. И сам красавец царственный Ахмед Али Паша воскликнул: вот так здравствуйте, когда она вошла. Та-та-дри, та-та-дри, когда она вошла. И вскоре нашу Леночку узнал весь белый свет. Останкинскую девочку узнал весь белый свет. Когда, покончив с папою, стал шахом принц Ахмед. Шахиню Эл Потапову узнал весь белый свет. Шахиню Эл Потапову узнал весь белый свет.
Ну, что я тебе могу сказать? Спасибо, Максим Кривошеев у нас в гостях.
И выходим из эфира.
Все. Уже вышли.